Мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». Беседа в прямом эфире со священником Романом Зеленским. И вы, дорогие братья и сестры, через 30 минут сможете задать вопросы батюшке по телефону 387-04-11. А сейчас отец Роман изложит тему и поприветствует вас. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня я хочу всех поздравить с нашим замечательным 210-м праздником, с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица, спаси нас! Сегодня также мы можем вспомнить победу на Куликовом поле. Сегодня мы чтим защитников Отечества нашего. И вот сегодняшняя наша тема, она называется «Равноапостольная власть Петра Великого». Если мы откроем нравственное богословие для мирян за 1901 год, то прочитаем учение святой нашей Матери Церкви, которая сейчас пребывает в забвении. Там написано, что православный человек понимает, что царь есть образ и слава Божия, а народ Божий есть слава царя. Царь является символом соборности богоизбранного народа. После вступления в брак богопомазанника с соборной личностью богоизбранного народа, то есть с царством, Господь Бог через своего помазанника дарует благодать Духа Святого, силу и могущество своему избранному и возлюбленному народу. И народ обретает благодать соборности и способность творить соборные добродетели, одна из которых – это верой и правдой служить своему царю, главе своей соборной личности, и через то стяжать сугубую благодать Духа Святого. Содействие благодати Духа Святаго здоровью и развитию народа Божьего и зависимость силы и могущества богоизбранного народа от царя, богопомазанника, подобны тому, как луна светит светом, полученным от солнца. Если же нет солнца, то луна светить не может. По пословице «Жена красна мужем», а русский богоносный народ и наследие Божие велики своим царем-богопомазанником. Прочитав это стройное изложение православной веры, невольно, братья и сестры, удивляешься тому, как можно обвинять в чем-либо Петра Великого, отца народа нашего, который и был нашим солнцем, которое светило, согревая и просвещая своим светом нашу державу, наше возлюбленное Отечество. А ведь эти обвинения чаще всего сыплются со стороны духовенства, которое знает заповедь о почитании родителей. Муссируется мысль, что он якобы виноват в том, что упразднил патриаршество и учредил синод. Это его решение привело к недовольству священства, нарушило симфонию в церкви и привело к революции 17-го года. Вот такое, братья и сестры, обвинение против Петра Алексеевича. Так неразумные дети обвиняют своего отца, не задумываясь, что уже впали в хамов грех. А главное, поражаешься невежеству, которое навязывается еще с семинарской парты. Весь этот бред и хула на нашего богопомазанника легко опровергается, если мы зададимся вопросом, зачем он это сделал, зачем заменил патриарха на синод, или иначе собор епископов. А правда Божия открывается, когда мы читаем его манифест об учреждении синода 25 января 1721 года, а также когда начинаем изучать духовный регламент. Вот что там написано. Собор, то есть синод, вернее может найти истину, чем одно лицо. Определения, исходящие от собора, авторитетнее, чем единоличный указ. И самое главное, вот что написано, братья и сестры, от соборного правительства, то есть собора епископов, государству нечего бояться мятежей и смут, какие могут происходить от одного правителя духовного, ибо простой народ, не умея различать власть духовную от самодержавной, но удивляясь великой чести верховного архипастыря, то есть патриарха, думает, что такой правитель есть второй равносильный самодержавному, а, пожалуй, выше его, и что духовный чин есть иное и лучшее государство. Вот с чем боролся благочестивейший государь, с папистским духом внутри церкви, с этой пагубной ересью, которая и привела к революции, к этому сатанинскому действу. Сколько много крови пролилось из-за неразумия духовных лиц, а государь предвидел это и почти на 200 лет отдалил революцию в России. Даже вдумайтесь, братья и сестры, отдалил революцию на 200 лет. Ведь что такое папство или папизм, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов? Это есть незаконное притязание на самодержавие в церкви. Это когда Моисея заменяют Аароном, то есть первосвященником. Это когда жена говорит мужу: «Ты мне не указ, и власть твоя надо мной не от Бога». Церковь, как жена, противится воле царя мужа. Невеста удаляется от жениха Христа, и создается самочинная власть внутри церкви. Паписты всегда желали ограничить власть богопомазанников. Они думали через преданных им епископов разложить церковь изнутри. Епископам внушалась дьявольская мысль, что их власть выше царской. Надо бы отделить церковь от государства или хотя бы ее обособить, превратив церковный властный аппарат в некую касту жрецов. Они-то, жрецы, совет кардиналов во главе с главным жрецом папой, то есть патриархом, управляют в церкви. Только то, что они говорят, это является истиной в конечной инстанции. А народ? А что народ? Быдло, серая масса, которой можно управлять, с мнением которого можно не считаться. Вот с какой заразой боролся, братья и сестры, и сражался наш легендарный великий Петр, благочестивейший, самодержавнейший, великий государь наш и отец Отечеству нашему. Самые точные слова нашел Александр Сергеевич Пушкин, желая охарактеризовать жизнь и деяния государя. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Он всеобъемлющий душой на троне вечный был работник. Современники его свидетельствовали о нем, что он имел глубокие познания в истории и богословии, в риторике и словесности. Знание богослужебного устава позволяло ему принимать живое участие в богослужениях, читать апостола, петь на клиросе. познания в церковном искусстве и церковной археологии, в храмовой символике и иконописном каноне помогли ему стать автором проектов не одного храма, а также храмовой утвари. Хотя бы вспомним, братья и сестры, прекрасную икону крестовоздвижение, вырезанную из слоновой кости самим императором Петром Алексеевичем. Но все это отметает в сторону враги Христовы. Им ведь надо извратить даже светлую память о нашем русском царе. Они с пеной у рта доказывают, что он отказался от православия и ушел в протестантизм. Они думают, что все стерпит ухо православно верующего человека. Но нет, напрасны их ожидания. Иеросхимонах Самсон Сиверс отвечает четко и ясно. Он, то есть Петр I, сохранил православие. Он строго берег православие. Он говел, то есть постился. Здесь венчался. Что он хотел вести не православие, а протестантство, это клевета. Сам он ходил в русскую церковь, а его личная нравственность, она нас не касается. Но не унимаются хамы века сего. Как же так, личная жизнь государя? Какое поле деятельности? Здесь мы далеко пойдем. Тут много чего против отца Отечества накопать можно. Вот сына своего, царевича Алексея, казнил. Это ли не грех пред Богом? Нет сомнения, что со стороны царевича Алексея государству российскому грозила страшная опасность. Царевич намеревался погубить всех тех, кто верно служил Богу, царю и Отечеству. Начитавшись монашеских книг, то есть в основном предназначенных для чтения монахов, он находил, что умная беседа с духовными лицами, углубление в вопросы догматики и схоластики ему доставляют большое удовольствие, то есть большее удовольствие, нежели поездки по морю или участие в трудах административных и законодательных. Царевич любил богословствовать при отсутствии правой веры. Петр Великий называл это ханжеством, ибо вера Христова учит христиан своей земной жизнью выполнять волю Бога на том месте и в том качестве, какие предоставил им Господь, но обязательно служа верой и правдой помазаннику его. А царевич желал творить свою волю, не думая, что благоугодно Богу и его помазаннику. А потому он и оказался участником в бесплодных делах тьмы. Между тем, как Петр постоянно был занят мыслью о нуждах государства, всецело посвящая себя службе и неусыпно исполняя свой долг перед народом, сын его оставался чуждым такой любви к Отечеству и пониманию обязанностей государя. Сколько раз, братья и сестры, знает один Господь, государь пытался образумить сына, но все его усилия были напрасными. «Я натуру царевичу узнаю», — говорила в Вене теща Алексея, принцесса Вольфенбютельская. «Отец напрасно трудится и принуждает его к воинским делам. Он лучше желает иметь в руках четки, нежели пистоли». Но и четки ему не были нужны. Внушаемый со стороны матери, он желал смерти отцу. Он ждал, когда государь умрет. Вокруг него сплотились заговорщики, изменники. Многие из них были из среды духовенства. Что мог чувствовать Петр Алексеевич? когда узнал, что первая супруга его, Евдокия Лопухина, хотела его отравить, а сын царевич — злейший враг его. Сколько горя испытало сердце Петрова, когда он понял, что должен сделать роковой выбор. За ним стояла Россия, весь народ Божий, тем более измена сына, как подданного, каралась по законам того времени смертью. Что чувствовал святой царь Давид, когда сын его Авессалом предал и изгнал его, и искал его, царя Давида, смерти? Что чувствовал святой равноапостольный император Константин Великий, когда ему донесли об измене старшего сына Криспа? А Крисп, кстати, в отличие от Алексея, был талантливым военачальником. Каково было святому Константину Великому приказать Криспу выпить яд? Сколько горя испытал святой царь Давид, когда увидел тело сына своего, недостойного Авессалома? И что же мы будем обвинять в гибели сыновей своих, этих благочестивейших государей? Нельзя обвинять Авраама в том, что он поднял руку на сына своего, Исаака, ибо то было выполнение воли Всевышнего. Петр Великий — это наш Авраам, потому что он пожертвовал сыном своим ради утверждения истины Христовой на земле, ради Церкви Божией, нашей безопасности, и в решении своем он думал о нас, потомках. Братья и сестры, вот что пишет святитель Феофан Прокопович о Петре Великом. «Кого бы мы и каковаго, и каликого мы лишилися, се он и твой Россия Самсон, каковы, дабы в тебе могл явитися, никто в мире не надеялся, а явшийся весь мир удивился. Все твой первый о России Яфет, неслыханное в тебе от века дело совершивший, строение и плавание корабельное, новый в свете флот и старый, не уступающий, как надчаяние, так выше удивления все вселенные, и отверзи тебе путь во вся концы земли, и простре силу и славу твою до последних океана, до предел пользы твоя, до предел правдою полагаемых. Власть же твоя державы, прежде на земли зыблющуюся, ныне и на море крепкую и постоянную сотворил. Все Моисей твой, о Россия, несут ли законы его, яко крепкое забрало, правдой и яко нерешимой оковы злодеяния? Все твой Россия Соломон, приемший от Господа смысл и мудрость много зело. Все же твой Церкви Российская и Давид, и Константин. Его дело правительство синодальное, его попечение, пишемое и глаголемое наставление, околикое произносило сердце сие воздыхание о невежестве пути спасенного. Каликие ревности на суеверие и лестнические притворы и раскол, гнездящийся в нас безумный, враждебный, пагубный. Каликое же в нем и желание было, и искание вящего в чине пастырском искусства, прямейшего в народе богомудрия и изряднейшего во всем исправления. Вот какие, братья и сестры, слова о нашем величайшем государе Петре Алексеевиче. И в Церкви Божией до революции, братья и сестры, был тропарь, посвященный празднику о победе Богом дарованию императору Петру Великому под Полтавой. Препрославленный си Господи Боже наш, даровав и крепость на враги благоверному царю нашему Петру, як уже Давиду, на пригордого Голиафа. Осенил еси над головой его в день брани, припоясал еси немощные силы свыше, и теми всю дерзость вражу низложил еси, многомилостиви, славу тебе. Обратим внимание, братья и сестры, что здесь Петр Алексеевич сравнивается с Давидом. И вот это сравнение, оно не случайно, потому что царь Давид, жизнь святаго царя Давида во многом схожа с жизнью Петра Алексеевича. Ну вот, часто, братья и сестры, мы слышим разные неясности в истории о Петре Великом. Вот наряду с начинаниями, имеющими достаточно точное рациональное объяснение, для деятельности Петра I характерен ряд явлений, до сих пор ставящих исследователей в тупик. К их числу принадлежит функционирование сумасброднейшего, всешутейшего и всепьянейшего собора, первые упоминания о котором встречаются в начале 1690-х годов. Собор полностью копировал чины Русской Православной Церкви, начиная от патриарха и заканчивая диаконами. Чести принятия в его штат удостаивались пьяницы и обжоры, грубияны и гуляки. Во главе стоял князь-папа, чей титул носил Никита Зотов, бывший учитель Петра. Позже пышно величавшийся всешутейшим отцом Иоанникитой Пресбургским, Кокуйским и Всеяузским патриархом. Сам царь в иерархии собора занимал скромный чин протодиакона. Члены собора в основном занимались неумеренным употреблением спиртных напитков и шутовской инсценировкой религиозных обрядов. Иногда пьяная компания выезжала на санях, запряженных различными животными, и с громогласными возгласами мчалась по улицам Москвы. До сих пор это ставит вину государю, обвиняя его в пьянстве, разгуле и так далее и тому подобное. Но критики не задумываются, что наш Ной Великий обличал страшное явление современности, лицемерие и ханжество, суеверие и попизм внутри церкви. Он обличал тех архиереев и иереев, которые уже тогда стояли у него как кость в горле, которые мешали ему спасать Россию. Они закрывали народу глаза, чтобы тот не увидел правду Божию. Они, порождение Ехиднины, уподобившись Анне и Каиафе, тем злым виноградарям, фарисеям и саддукеям, мечтали только об одном — как бы урвать себе кусок царской власти. А государь их высмеивал. Он настраивал народ купечества и знатных людей не поддаваться на ухищрения слуг сатаны. Он сражался с ними таким невиданным доселе экстравагантным способом. Петр I сбривал не бороды, а сбривал суеверие в российском государстве. Ведь народ всерьез верил в то, что, мол, сбрил бороду, значит, образ Божий потерял. Было такое суеверие, братья и сестры. А государь мог снять за такое суеверие и голову, но он сражался буквально за каждого человека. Ценил в простых людях разум, смекалку, находчивость. К великим своим намерениям премудрый монарх предусмотрел за нужное дело, чтобы всякого рода знания распространить в Отечестве и людей искусных в высоких науках, также художников и ремесленников размножить. Великий государь не токмо повелением и награждением, но и собственным примером побуждал к трудам подданных, как пишет Михаил Васильевич Ломоносов. «Петр, Бог твой был России», — восклицает он дальше, четко формулируя тот взгляд на Петра I и на его преобразование, который сложился к середине XVIII века у самых передовых и самых просвещенных русских деятелей этого времени. Надо сказать, что цари, братья и сестры, еще в Святой Псалтире называются богами. Ну, конечно, с маленькой буквы. Вот смотрите, например, Псалом 81. И они еще называются сынами Всевышнего. Да и Моисея сам Господь называет Богом по отношению к Аарону, которого Бог называет устами Моисея. Так что, братья и сестры, будем лучше слушать Слово Божие до святых угодников Божиих, которые всегда молились за царей и царям. Господь открывал им, что каждый государь свят уже потому, что является сосудом благодати Духа Святого. В нем, как в святом сосуде, хранятся дары Духа Святого. Государь, как святой сосуд, освящается Духом Святым. Он, к тому же, еще и святой образ, то есть святая икона Господа нашего Иисуса Христа. Разве образ Христов может быть не святым? Разве не прав святой преподобный Серафим Саровский, высказывая свое мнение о Петре Алексеевиче? Уж на что царь Петр-то был, царь из царей? Славой Петрограда его называет святой праведный Иоанн Кронштадтский. А если мы только слушаемся, как о нем отзывается святитель Дмитрий Ростовский, то мы поймем, что не только образ царский свят, но и лицо его, как пресветлый лик ангела Божьего. Если, братья и сестры, мы обратимся к святителю Дмитрию Ростовскому, современнику Петра Алексеевича, то вот сохранилась его речь Петру Великому, которая датируется 1701 годом. Прежде чем я сподобился, если только буду недостойный, в будущем веке видеть Христа Господа, Царя Небесного, и веселиться о зрении Его пресветлого лица, вот я в нынешнем веке сподобился видеть лицо Христа Господня, помазанника Божия, царя земного, христианского православного монарха. Ваше царское пресветлое величество, и радостью о сем исполняюсь я радостью по подобию сынов сионских, о которых Давид сказал: «Сынови Сионе возрадуются о царе своем». Поистине, сей богоспасаемый царствующий град подобает назвать вторым Сионом, ибо благодать Божия, перенесшись от ветхозаветного Сиона, воссияла на нем христианским православием. А здесь-то сыны сионские, христиано-российские чада, радуются о царе своем. Радуется, ибо царево лицо производит радость, как и ангельское лицо, приносящее радость. Не напрасно мудрая Феокоитинка в Божественном Писании назвала некогда своего царя Давида ангелом. як же ангел Божий, так и Господин мой царь. Послушая благих, лукавых же не бреги, сего ради Господь Бог твой да будет с тобою. И еще, Господин мой царь мудр, благ, як же мудрость ангела Божия, разумея вся, еже на земли. Дважды Феокаитинка назвала царя ангелом, назвала как за мудрость, так и за благость, ибо мудрость царева управляет царством, благость же утверждает престол царский.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Прежде я и Богу вещанный, я проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни гонит и смерть приял еси по частях аго всеплодия, едини сели сердечная.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». Беседу ведет священник Роман Зеленский. И если у вас есть вопросы к батюшке, милости просим. Вы сможете позвонить по телефону 387-04-11, 387-04-11. Можете задать вопросы отцу Роману. Батюшка, продолжайте, пожалуйста, пока не звоню.
Братья и сестры, я продолжаю чтение речи святителя Дмитрия Ростовского, потому что вот сейчас мы обращаемся к святым угодникам Божьим за помощью, чтобы они вразумили нас, говорил нам о том, кто же были наши самодержавные государи, наши отцы. И вот как он отзывается, братья и сестры, обратите внимание, как отзывается о нашем Петре Алексеевиче. По этим двум причинам и радовались сыны Сионские о царе своем, как об ангеле Божием. Но кроме сего еще и потому подобает радоваться о царе, что лицо и сан христианского царя являются на земле живым образом и подобием Христа царя. Вот, братья и сестры, четкое определение, что есть царь, говорит святитель Дмитрий Ростовский. Это есть живой образ, то есть живая икона Господа нашего Иисуса Христа, живущего на небесах. И после этого, как мы можем что-либо иное говорить о Петре Алексеевиче? Если святые угодники Божии, вот святитель Дмитрий говорит о нем так: как человек по душе своей есть образ и подобие Божие, так и Христос Господень, помазанник, то есть Божий, по своему царскому сану есть образ и подобие Христа Господа. Христос Господь первенствует на небесах в церкви торжествующей. Христос же Господень по благодати и милости Христа Небесного предводительствует на земле в церкви воинствующей. Вот, братья и сестры, золотые слова, которые произносит святитель Дмитрий Ростовский. Он объясняет, наконец, четко и популярно то, кто и кем является наш государь. А речь сегодня идет о Петре Великом, о нашем благочестивейшем государе. Он является земным Христом, то есть Христом Господь, он Христос Господень по благодати. И он предводительствует на земле в церкви воинствующей. Смотрите, какие слова. Он предводительствует на земле в церкви воинствующей. То есть посмотрим, что это означает, что царь есть глава церкви, глава народа Божьего и церкви Божией, церкви воинствующей, то есть нашей церкви земной. «Тот вверху готовляет венцы», — дальше продолжает святитель Димитрий, — «сей же внизу умножает подвиги, венцов достойны. Тот венчает победивших, сей же для победы устраивает добрых воинов. Тот готовит вечные воздаяния, сей поощряет храбрых рыцарей к отважной борьбе, чтобы не напрасно жили». Не без заслуг получили воздаяние. Как тот положил душу свою за церковь свою, которую приобрел ценой крови своей, так и сей, то есть наш государь, не щадит души своей за его, Христову, святую церковь, полагая душу свою, тратя здоровье, ставя грудь свою против неприятелей и неся в неурочные часы все военные в полках труды. Как это четко и ясно откликается в нашей душе, когда мы вспоминаем о Петре Великом, как не могут радоваться о таком царе сыны мысленного христианского Сиона. Кто ведь не возрадуется, увидя Христа Господа своего, сущего на небесах, как неистинный раб его? Кто не исполнится радости в виде Христа Господня на земле, как неистинный работник Его. Братья и сестры, святитель Димитрий говорит о том, что сердце православного верующего человека всегда исполняется радостью, когда он молится, обращается к нашим самодержавным государям. И когда он вспоминает о них. Вот что дальше пишет святитель Димитрий. «Как сан царя христианского есть земной образ и подобие Христа Царя Небесного, так и власть Христа Господня имеет некое таинственное подобие во власти Христа Господа». Он указывает нам на прямую связь с Господом нашим Иисусом Христом всех наших самодержавных государей. Того власть на небесах почивает и носится на четырех животных, у которых лицо орла, лицо льва, лицо человека и лицо тельца. Сего же власть Христа Господня на земле стоит и имеет по подобию тех горних лиц, своих носителей, на которых и почивает. Дальше святитель Димитрий поясняет, о чем идет речь, кто эти носители. Благородные князья и бояре являются собой как бы лицо высокопарящих и высокородных орлов, которые честь и славу царя своего возносят выше себя, зная и исповедуя, что он честнее и высокороднее всех. Преосвященный архиерей и весь чин духовный являют лицо человечье, украшенное ангельскими желаниями, ибо носит на себе ангельское звание. Сии, возносясь к Богу высокими умами богомыслия, как крыльями, всегда молят Бога о вашем царском здравии, долгоблагополучии и спасении». Вот видите, братья и сестры, само назначение духовного чина, как видит его святитель Димитрий Ростовский, именно он это видит в молитве о царском здравии и долгоблагополучии, и спасении. Вот какие слова святителя Димитрия. «Лицо же Львова — это храброе воинство, которая со стремительностью течет на брань из-за государя своего, полагает здоровье свое. Наконец, все общество, население, все народное множество, подчиненное христианскому монарху, вашему царскому, пресветлому величеству, это лицо телячье, трудолюбно и тщательно носящее бремя повиновения. На таковых лицах почивает и носится в ваша монаршая власть, ибо все, склоняя раболепно головы свои пред вашим царским пресветлым величеством, воздают достойную честь и поклонение, ему же честь — честь. Кроме сего, власть Христа Господня имеет и сподвижников своих знаменитых, наподобие сподвижников горней власти, о которых говорит Давид: «Возношение Божие в гортани их, и мечи обоюдоостры в руках их». Сии, надеясь на Бога, что с Его помощью они сотворят отмщение во языках, то есть в народах, сии покорят под ваши монаршие ноги всякого врага и супостата. Вот почему лицо Христа Господня, царя христианского, и власть Его со всеми Его сподвижниками, таинственно одаренные, как бы подобием лица Христовой, подобием славы власти Христовой, является радостотворным для сынов сионских и порождает у них радость о царе своем. И, братья и сестры, вот под сынами сионскими разумеем это нас, мы, православные христиане. Вот святитель Дмитрий называет нас сынами сионскими, ибо Сион — это церковь наша Божия, православная. Вот. А новый духовный Израиль — это церковь Божия, которая явилась после того, как Господь ее создал, после его вознесения, церковь апостольская наша. И дальше вот святитель Дмитрий пишет следующие слова: «Я недостойный, нося в уме своем сие лицо царева при иноческих и иерейских молитвах в обители моей и созерцая душевными очами ваш пресветлый монарший сенат, я говорил ему в мыслях моих, как бы к приветствующему: блаженнее часовидящие, я же вы видите, и слышащие, я же вы слышите. Ныне же и сам я, призванный сюда милостивым указом вашего царского пресветлого величества, удостоившись видеть своими недостойными очами ваше царское пресветлое лицо, чувствую себя счастливым, радуюсь о царе моем, к царской пресветлой власти которого раболепно припадая, всю свою радость и волнение, которые имею в сердце своем, я выражаю в давидских вещаниях: «Да даст Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит, исполнит Господь вся прошение твоя, да обрящится рука твоя всем врагом твоим, десница твоя, да обрящит вся ненавидящие тебе. Да возрадуемся и мы, богомольцы вашего царского пресветлого величества, о спасении твоем, о храбрости непобораемой, о многолетнем и благополучном скипетродержавстве и царствоправлении. Слава же вашей пресветлой власти, силы да распространится во все концы земли, и да прослывет она из рода в род до последних веков. О том я Бога молю и кланяюсь. Аминь». Вот какая чудная речь святителя Дмитрия Ростовского о Петре Великом, обращенная к государю. Как же, братья и сестры, после этих ярких примеров свидетельств, которые высказывают святые, мы можем обвинять в чем-то или осуждать Христа Господнего, царя нашего самодержавного Петра Алексеевича. Ведь много ведь было противников у него, но всех он победил силой Божьей. И вот обвиняют его в разных грехах. Ну вот часто, как я вот уже говорил о том, что учредил Синод. Но ведь вот хотел небольшую добавочку сделать. Вот ведь царь Петр, как пишет святитель Филарет Московский, представлял на утверждение Вселенского и прочих восточных патриархов проекты о Синоде. Об этом не все просто знают. А проекты, то есть, где Синод состоял из архиереев и архимандритов, святейший Вселенский и прочие восточные патриархи в ответственных грамотах писали Петру Первому вот что: «Мерность наша, благодатью и властью Всесвятого Животворящего Духа узаконяем и провозглашаем в Московском Святом Великом Царстве учрежденный Синод. Воспоминаем, завещаем и уставляем ему, да хранит и содержит непоколебимы обычаи и правила священных святых Семи Соборов и прочее, велико содержит Восточная Святая Церковь, и да пребывает во все веки непоколебим». Вот удивительные слова. А ведь восточные патриархи, по сути, говорят, что святейший правительствующий синод, то есть собор епископов, учрежденный Петром Алексеевичем, до сих пор существует, то есть пребывает во все веки непоколебим. И когда церковь молилась, обращалась так: святейший правительствующий синод, говоря о том, что по сути дела это является собой собор епископов, является собой некого коллективного патриарха, которого создал государь для того, что, как я уже говорил, для того, чтобы защитить Церковь Божию от ереси папизма. А тогда еще и в те времена эта ересь, она очень активно боролась с Церковью Православной. Ну вот, хотя бы обратимся к святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Ведь он называет государя славой Петрограда. И он говорит о том, что наши всероссийские самодержцы по преемству и наследственно благочестивы и православны. Вот вдумайтесь в эти слова: по преемству и наследственно благочестивы и православны. Своим примером подают всем образец, как твердо должно держаться праотеческого благочестия, в котором жили и прославились, и которым Россию прославили. Святой Владимир, Ярослав, Андрей Боголюбский, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иоанн III и IV, Петр, слава Петрограда, Елизавета, Екатерина, Александр Благословенный, Николай I, Александр II и III. А сколько врагов во все века посягало на чистоту нашей веры и покушалось отторгнуть нас от воспитавшей нас матери нашей церкви. Но мы стояли с царями нашими в исповедании ее твердо. Вот что пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. А сейчас, братья и сестры, стоим ли мы с царями нашими в исповедании веры нашей православной твердо? Стоим ли мы в исповедании нашей веры? Каждый пусть отвечает сам за себя. Братья и сестры, в продолжении темы, а тема наша такая: равноапостольная власть Петра Великого, Я хотел бы также еще ответить на несколько вот таких недоуменных вопросов, которые часто сыплются. Ну, например, обвиняют Петра Великого часто в том, что колокола вот лил на пушки. Но ведь вот, братья и сестры, шведы шли, чтобы головы наши снимать. А он снимал колокола, чтобы спасти наши головы. Ведь колокола-то потом можно было налить, а головы-то они для нас были действительно сокровенным. И Петр защищал наш русский народ. По сути дела, вот эти обвинения, они не имеют особого такого, чего-то такого, не представляют из себя чего-то такого логического или принципиального. Ну, обвиняют Петра Великого в том, что вот он стрельцов казнил. Ну вот, братья и сестры, ведь если бы не казнил стрельцов, ведь утопили бы в крови землю русскую. Ведь страшное было явление, которое так и назвали «Хованщина». Ведь хотели стрельцы просто залить кровью землю русскую. И Петр Алексеевич встал и защитил нас, защитил Россию. Ведь сколько непониманий, сколько от невежества нашего ложных обвинений в адрес государя. Но Церковь Божия, она все-таки когда-нибудь прославит нашего великого государя. Ведь он много потрудился. Он огромно был тружеником. Много сделал великого и полезного для Отечества нашего.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В студии Православного радио Санкт-Петербурга священник Роман Зеленский. И если у вас есть вопросы к батюшке, милости просим. Телефон редакции 387-04-11. Батюшка, к нам дозвонился радиослушатель. Наденьте, пожалуйста, наушники. Выслушаем нашего собеседника. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Это меня слушают, да?
Да, совершенно верно вас.
Так, вот у меня, значит, книжечка куплена была в Александре Невской лавре. «Тайное общество» называется. «Православный мир и масонство». Репринт, значит, с репринта новоиздания. Там, значит, такое сказано о Петре Первом. Среди рукописей масона Ланского есть обрывок серой бумаги, на котором записано такое известие. Император Петр I или Форт были в Голландии приняты в тамплиеры. В рукописи публичной библиотеки 1816 года «Взгляд на философов и революцию французскую» указано, что масонство существовало во время царя Алексея Михайловича, и Брюс был оного великим мастером, а царь Петр был первым надзирателем, потом великим мастером Кейт. Потом еще у меня есть книга «Староверов». Значит, там вообще такие описаны деяния Петра, жуткие, что даже читать страшно. Как вы к этому отнесетесь?
Ну, что тут сказать? Ну, я бы сказал так, что масоны, они всегда пытаются всех великих людей приписать к своим ложам. Вот это у них такая тенденция, что чем вот велик или знаменит человек, то он обязательно должен был состоять в их ложах. Петр Алексеевич, тем более отец его, Алексей Михайлович, никогда не состояли в масонских ложах, потому что они по природе своей были вот именно противниками вот того, что делают масоны. Если их святые отцы называют христами господними, то есть земными христами, то ведь как раз масоны-то и пытались бороться с самодержавными государями и с христианством. Поэтому, конечно же, когда говорят о том, что тот или иной государь стоял в масонской ложе, это совершенно противоречит его природе. Масоны создавали революции на земле, а государи, они сдерживали, удерживали эти революции, они боролись с этими революциями. Поэтому, конечно, это все чистейшая ложь, что там написано. Ведь много чего написано на нашего Петра Великого, на наших благочестивейших государей. И, конечно, можно сказать, что вот что не историк, то, ну, будем говорить, не все историки, конечно, становятся вот такими вот библейскими хамами. Вот. Есть честные историки, которые не пишут на государя вот разную клевету. Я просто, пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание, что был такой великий русский историк Иван Иванович Голиков. Он в своем основном труде «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России», собранные из достоверных источников и расположенные по годам в 12 томах, а также дополнение к деяниям Петра Великого в 18 томах, изобличает мифотворчество иезуитов и масонов и прочих лжеисториков, злопыхателей, которые хулят великого помазанника Божьего, нашего дорогого отца Петра Алексеевича.
Вот. Батюшка, ответим еще нашему радиослушателю. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да, слушаю.
Знаете, я вначале подумал, что это немножко так сарказм. Потом понял, нет, это серьезно. Потом я подумал, что я, наверное, ошибся радио, включил радио Марии. Нет, вижу православное радио. Вот это единственное. И еще хочу добавить. Читайте, пожалуйста, братья и сестры, отца Серафима Соболева. Там все прекрасно сказано в русской идеологии. Выдающийся деятель русского православия, и стоявший за веру и в России, и за рубежом. Вот все, что я могу сказать. Больше мне добавить нечего. Спорить я ни по какому поводу не буду, но в этой книге все сказано. По поводу и Петра, и по поводу всего. И я вот думал, что я ошибся. Радио, а оказывается, православное радио. Всего вам доброго.
Всего доброго. У нас действительно православное радио, а не радио Марии. Поэтому мы говорим о православии нашего богопомазанника, благочестивейшего государя нашего Петра Алексеевича. Ну а что касается книги, значит, Серафима Соболева, ну, я читал эту книгу. Ну, так себе книжица. Много хулы на нашего государя. Дело в том, что церковные деятели часто, не понимая совершенно, хулили вот Петра Алексеевича и даже не разобравшись в вопросе. Вот. Это как раз связано с борьбой священства, которая стремилась вот забрать царскую власть, что как раз и случилось в 17 году.
Благодарим вас, батюшка. Час пролетел очень быстро. И наши радиослушатели слушали очень вас внимательно. И надеемся, к следующему нашему эфиру, который состоится, даст Бог, на то будет воля Божья, следующее воскресенье, 28 сентября. И батюшка продолжит беседу, а тема сегодняшняя была о равноапостольной власти Петра Великого. И, братья и сестры, не надо нам повторять хамов грех, ибо в Священном Писании написано: «Не прикасайтесь к помазанным моим, не будем же хулить наших царей». Да. Благословите, батюшка.
Божие благословение. А еще хотел добавить, кто хулит помазанников Божиих, тот хулит помазавшего их Господа. Вот эти слова тоже, братья и сестры, возьмите на вооружение. Аминь.